Юрий Верхолин, консуматорша. Разведи или умри. Пролог. Станок умер не сразу. Сначала он начал подвывать на высоких оборотах. Тонко, почти жалобно. Будто внутри корпуса застряла живая мышь и пыталась выбраться, царапая металл изнутри. Потом дрогнул рабочий стол. Доска под руками Виктора Павловича дернулась, фреза соскочила с линии и вырвала из дубовой филенки кривой светлый шрам, похожий на удар молнии. Он успел отдернуть руки, острая стружка хлестнула по щеке, оставляя горячую полосу. Виктор Павлович зажмурился, ощутил под глазом жгучую царапину и только потом услышал металлический хруст, короткий, тяжелый, окончательный. Так ломается хребет, когда уже нечем дышать. Станок замолчал. В мастерской сразу стало непривычно тихо, та особенная, ватная тишина, которая наступает после грохота, когда уши еще звенят, а тело помнит вибрацию. Осталась вода, капающая из старого крана, в железную раковину, шорох вытяжки и скрип ветки по жестяному отливу. За мутным окном поздняя осень размазывала Павловский посад серой водой, превращая город в акварельный набросок, который кто-то забыл досушить. По стеклу ползли капли, собираясь в мутные дорожки. В углу у двери темнела куча мокрых опилок, занесенных с ботинок. Они пахли прелью и уходящим теплом. Виктор Павлович не двигался. Перед ним лежала испорченная дверца будущего кухонного гарнитура, та самая, которую он вырезал вчера до полуночи, подгоняя каждый миллиметр, словно от этого зависела его жизнь. Итальянская морилка уже легла первым слоем. Дуб покупали в долг у знакомого поставщика, который согласился подождать до Нового года. Ручки заказчики выбрали такие тяжелые и бронзовые, будто собирались открывать не шкафы, а двери в Кремль. До сдачи оставалось 4 дня. Он нажал зеленую кнопку, привычное движение, которое повторял тысячи раз. Ничего. Нажал еще раз, сильнее, словно кнопка могла обидеться на недостаточную настойчивость или решить, что ее недостаточно любят. Из корпуса пахнуло горелой изоляцией. Резко, сладко-тошнотворно. И этот запах быстро смешался с древесной пылью, лаком и вчерашним табаком, который Коля курил в форточку, прячась от жены. Виктор Павлович выдернул вилку из розетки. Кабель оказался теплым, почти горячим, будто внутри станка все еще текла жизнь, уходящая через проводку. «Только не сейчас», — сказал он. Слова прозвучали глупо, как молитва пустому небу. Будто станок мог выбрать другое время, согласиться, услышать и посочувствовать. Из маленького помещения за перегородкой выглянул его напарник Коля. На нем была ватная жилетка поверх растянутого свитера, а в руке пластиковая кружка с надписью «Лучший папа». Детей у Коли не было, кружку он нашел на складе прежних хозяев мастерской. И с тех пор пил из нее чай, черный, крепкий, с тремя ложками сахара, который поднимал давление и помогал дотянуть до обеда. «Чего встал?» — спросил Коля, сонно щурясь. Он выглядывал из-за перегородки, и его лицо казалось бледным в желтом свете единственной лампочки. Виктор Павлович молча кивнул на станок. Слова застряли в горле, прилипшие к небу, как стружка. Коля поставил кружку на подоконник. Подошел, несколько раз щелкнул выключателем. Потом открыл боковую крышку. Изнутри посыпалась черная крошка, мелкая, маслянистая, будто внутри у станка что-то сгорело дотла, оставив только этот пепел. «А-а», — протянул он. Это «а-а» вместило все: ремонт, деньги, сроки, сорванные заказы и понимание, что денег на ремонт нет. Коля присел на корточки, сунул голову глубже в корпус, пошарил рукой. Его ватник натянулся на спине, показалась полоса белой майки, истертой до дыр на плечах. «Может, ремень», — предположил Коля, не вылезая из станка. Голос его прозвучал глухо, с металлическим эхом. «Там не ремень», — отозвался Виктор Павлович, даже не повернув головы. «А что?» — спросил Коля из глубины металлического корпуса. «Не знаю», — ответил Виктор Павлович. В голосе звучала усталая безнадежность, тяжесть человека, который устал даже надеяться. «Тогда, может, ремень», — — повторил Коля, будто надеялся, что настойчивость заставит железо передумать, что если сказать достаточно раз, то станок оживет и включится сам. Виктор Павлович посмотрел на испорченную филенку. Светлая борозда пересекала дерево по диагонали, оставляя за собой неровный, рваный след. Такую не зашлифовать, слишком глубокая. Придется делать заново, а дуб, который покупали под этот заказ, был последним. Остатков не хватило бы даже на маленькую полку.